Полезное радио. Здоровье.
Добрый день. В Новосибирске 16 часов 5 минут. Это программа «Полезное радио здоровья» на радио КП «Новосибирск». В студии у микрофона Вадим Алексеев. Вадим, привет.
Добрый день.
Меня зовут Дмитрий Чечеров. И сегодня мы встречаем гостей, уже наших постоянных, из Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазко». Это директор центра, кандидат, кстати, медицинских наук Ирина Юрьевна Смирнова. Ирина Юрьевна, день добрый.
Добрый день.
И коммерческий директор центра «Глазко» Александр Сергеевич Ларшин. Добрый день.
Я пока обращусь к нашим радиослушателям. Во-первых, рекомендую всем очкарикам прильнуть к
линзоносцам.
Тем, у кого глаза не вооружены, но нуждаются в вооружении, тем более ушками к приемникам сейчас рекомендую. Благо, уши хорошо развиты у тех, кто плохо видит. Закон, так сказать, компенсации. Зовите ваших знакомых, друзей, тех, у кого, может быть, сложности со зрением. Наша волна 98.3 FM. Можете прямо сейчас приглашать. В ближайшие 40 минут будет масса полезного. И телефон, по которому в нашем эфире можно участвовать. Во-первых, участвовать, рассказывая о своем опыте ношения линз, очков, может быть, лазерной коррекции зрения.
Лечение близорукости.
Лечение близорукости. Вот можете опытом делиться, звоня к нам. И можно задавать вопросы нашим гостям. Телефон 289-99-33. И действует у нас также WhatsApp, на который можно писать 288-923-145-1102.
И Ирина Юрьевна, и Александр Сергеевич, прошлую нашу встречу, уже за рамками эфира, вы говорили, что вас удручает ситуация с таким количеством мифов и предубеждений вокруг именно возможности вылечить близорукость. Вы сетовали, что слишком много воды в этом вопросе и слишком мало точной и понятной информации. Давайте мы сегодня поработаем именно в рамках программы «Полезное радио здоровья» в этом направлении. Будем говорить о заблуждениях, живущих в народе, и расскажем о современных и, самое главное, научно обоснованных методах восстановления зрения.
Конечно.
Мы с вами, коснувшись мифов, уже затронули морковь. Она, конечно, вкусна и полезна, но, как мы понимаем, по итогам нашего прежнего эфира, для того, чтобы подкорректировать с помощью морковки зрение, надо килограмма 4 в день съедать.
Чтобы извлечь оттуда витамина.
Да,
только из моркови.
Мы витамин А извлекем, но я боюсь, просто что-нибудь там с желудком станет в конце концов.
Это неправильный подход.
Да. А какие еще есть мифы и заблуждения, которые стоило бы развенчать, вот такие же популярные, как про морковку?
Вы знаете, наверное, самый устойчивый миф – это миф о том, что очки портят зрение. Вот я работаю почти 40 лет, и я это слышу каждый день во время приема. Очки портят зрение. Не дай бог надеть на человека очки. Я никогда не надену на своего ребенка очки. И такое вот заблуждение глубокое, что с ним трудно бороться, но его нужно обязательно развенчивать, нужно давать правильную информацию. Но откуда это идет? Прежде всего от того, что нет понимания, что первично всегда нарушение оптики, первичен всегда дефект оптики. Если мы говорим о близорукости, что вначале все-таки идет удлинение глаза, патологическое растягивание глаза, а потом уже врач назначает очки для того, чтобы перевести фокус лучей на сетчатку. То есть очки – это просто совершенный оптический прибор для того, чтобы создать четкое зрение на сетчатке. И никакими магическими действиями они не обладают.
Если вы опровергаете вред очков, Ирина Юрьевна, а могут ли портить зрение неправильно подобранные очки? Вот такой вариант.
Да, да, вот это, к сожалению, правда. Поэтому, конечно, если очки подбираются ребенку, надо идти на прием к детскому офтальмологу. Если взрослый сам себе человек хочет подобрать очки, ну, я бы советовала, если, конечно, или очень хорошую оптику, или специализированный офтальмологический центр, чтобы подобрать все правильно. Потому что, чтобы подобрать очки сейчас, нужно иметь достаточно высокий уровень диагностики. Очень возросли требования к очкам современным.
И оборудование соответственно.
Просто да, конечно.
Я каюсь, я раза два за свою жизнь покупал, просто вот знаешь, что у меня, ну, допустим, условно, минус два с половиной. Я приходил в какой-то магазин, где по дешевке покупал очки, минус два с половиной, неважно, там центровка.
Ну и на рыночке бывает даже какой-то прилавочек, да, стоит, да?
За копеечку купил, поносил, ну и... этим самым, я так понимаю, я сам себе вредил.
Да, да, совершенно точно. И потом, знаете, могли купить еще и стеклянные очки. Потому что готовые очки, они бывают стеклянные. Потому что современные очки – это, конечно, современный пластик.
А стекло – это плохо?
Да, конечно, но это стекло ушло в прошлое, хотя, ну, конечно, очки существуют уже сейчас почти 800 лет. Они служат человечеству, они были изобретены в Италии в конце 13 века, и мы должны им низкий поклон, конечно, отвесить. Но дело в том, что это были стеклянные очки, сейчас мы пришли полностью на пластиковые
очки. Ирина Юрьевна, я вот почти уверен, что процентов 10 очкариков, которые нас слушают, они понятия не имеют, что стеклом уже нельзя пользоваться. И, скорее всего, носят очки лет 15, ни разу их не меняли, и про пластик...
Секунду, да, я напомню, телефон прямого эфира 289-99-33. Если есть вопросы, звоните, как раз будем выяснять. Вот скажите, почему нельзя носить стеклянные очки? Я вот сейчас от вас первый раз услышала, честно скажу, первый раз.
Стеклянные очки, они, во-первых, они более тяжелые, потом они травмоопасны. Особенно они травмоопасны для детей, их же можно разбить.
Осколки.
Осколки, конечно. Пластик более легкий. Пластик имеет совершенные покрытия, там антибликовые, многофункциональные. И, ну, сейчас с пластиком, ну, вся современная очковая продукция, это, конечно, через пластиковые линзы идет.
Давайте я вот добавлю, почему, как бы, откуда столько вопросов именно к пластику. Потому что, как обычно, те пластиковые линзы, которые попали на наш рынок, они, естественно, были самые дешевые, и люди пытались на этом сэкономить. Это был китайский пластик, в общем-то, без любого покрытия. Вы когда-нибудь видели оргстекло, которое не поцарапано?
Вы говорите о самом первом потоке, да, пластиковых
линз? Ну, конечно, и на чем люди обожглись. Естественно, его начали покупать. Любое оргстекло, любой пластик, там просто даже вы на стол положили, он поцарапан. Ну, да. То есть через две недели вы уже увидите там микроцарапин. И, конечно же, у людей началось отторжение. Что это такое? Я купил пластиковые линзы, они поцарапались через две недели. Сейчас, покупая, в общем-то, в нормальном офтальмологическом центре или в правильной оптике, это обязательно пластик с несколькими покрытиями, который защищает, во-первых, ваши глаза. Так, прошу прощения. Накладки. Ваши глаза, например, от ультрафиолета, от бликов, от там, неправильного светового излучения, от каких-то гаджетов, и защищает и саму линзу от царапин, от грязи, от воды, от жирных пальчиков. Вот. То есть это уже такой многосоставной высокотехнологичный продукт.
Эти покрытия, которые защищают, это покрытия прозрачные, или сейчас речь зашла, конечно, о так называемых хамелеонах? Кстати, хамелеоны, как вы к ним относитесь?
Ну, конечно, положительно. Хамелеоны, так название в народе, оно прижилось. А вообще это фотохромные очки, которые просветляются в помещении, затемняются на солнце. Это очень высокая технология. И это может сочетаться просто в обычных очках.
Александр Сергеевич, а можно я уточню? Я правильно понимаю, что вот эти напыления на линзах очков современных чем-то сродни напылению на объективах хороших
абсолютно
камер, да, то
абсолютно
есть там вот, чтобы не бликовало, чтобы цветопередача
была. Ну, только
лучше
уже понятно, что у оптики очков другие потребительские свойства, нам хочется немного другого,
похоже.
Но по аналогии абсолютно
понятно
похоже.
Теперь, да.
Вот. А фотохром, конечно же, это в первую очередь удобство. И, допустим, когда вот даже я со своей мамой общался, она тоже миоп с близорукостью, и мы выбирали долго линзы, и в итоге там, в общем, такая вилка была, что вот нужно было или с фотохромом, или там с другими, и она, в общем-то, сказала, а как вообще люди носят без фотохрома? То есть человек, который там 7 лет носил фотохромные линзы, она не представляет. Она говорит, это очень удобно и летом, и зимой. Там,
вы знаете, я подтверждаю, у меня был период, когда я не надел на себя линзы, я носил очки именно хамелеоны. И комплексовал, когда лето, яркое солнце, люди в темных очках, а я иду вынужденный, я же двое очков не нацеплю на себя. Думал, ну как же хорошо, когда они раз.
Единственное, водители обижаются, это очки не срабатывают, конечно, в автомобиле, только на открытом солнце. Им всегда обидно, им тоже хочется, чтобы
затемнилось. А я когда впервые узнал о хамелеонах, ну они не всегда существовали, наверное, об этом речь, Дмитрий? Да. Я когда впервые узнал, я думал, что это вопрос эстетики, что вот круто, темные очки. Да еще и цвет меняет, только красотища какая. Ну, школьникам было еще.
Ну, понты дороже денег в то время было.
Конечно, конечно, не без этого.
Ну, есть же специальные очки для водителя.
Но об этом мы чуть позже. Есть, да. Сейчас мы прервемся на рекламу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Смирнова и Александр Ларшин из Сибирского центра лечения близорукости и профилактики близорукости Глазка. Реклама.
Полезное радио. Здоровье.
16:17 и на радио «Комсомольская правда» Новосибирск программа «Полезное радио здоровья». Сегодня у нас в гостях Ирина Смирнова и Александр Ларшин из Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазко». Мы остановились на вопросах очков для водителей. Кратко.
Я еще раз напомню, что фотохромные очки, они работают только под воздействием ультрафиолета, соответственно, в помещении, в машине они абсолютно не срабатывают. И нас водители спрашивают, а нам как-то как, у нас тоже солнышко в глаза попадает. Для этого есть поляризационные очки, может быть, наши слушатели больше помнят очки Polaroid. Вот, да. Это законодатель, да, первый, кто придумали вообще коммерческие очки. Эти очки, они не просто затемняют, затемненные, они еще и убирают очень хорошо блики, которые попадают в глазки, то есть изображение более контрастное, более четко. Эти же очки можно сделать с диоптрами, поэтому это абсолютный выход. У меня такие очки лежат обязательно в машине, это удобно. То есть они корректируют близорукость и убирают блики.
Для наших радиослушателей напомню, телефон, по которому можно обращаться в эфир, делиться своим опытом решения проблем со зрением и задавать вопросы. Итак, наш номер 289-99-33. А продолжить разговор я предлагаю темой восстановления зрения. Какие методы сейчас применяются, какие методы наиболее эффективны, какие методы используют офтальмологи?
Я добавлю научно обоснованные методы восстановления зрения.
Научно обоснованные методы лечения зрения. Да? Лечение зрения, уточним. Но в данном случае мы сегодня говорим о близорукости. И вопрос стоит так. Можно ли вылечить близорукость? Многие родители этим интересуются, потому что уже наслышано, что да, произошли необратимые анатомические изменения глаза, глаз стал длиннее, так что же это там лечить, зачем это нужно? Лечение бесполезно. Такое мнение тоже есть. И я могу сказать в защиту этого лечения, что оно просто необходимо детям, потому что дети сейчас подвержены дальнейшему прогрессированию близорукости. И цель лечения, то, о чем вы спрашиваете, она вот именно выстраивается в связи с, как бы, по сути самого этого процесса. Глаз у ребенка продолжает расти вместе с ребенком. И цель лечения – это остановить прогрессию близорукости. Когда родители не верят, опускают руки, когда не выполняют рекомендации, чаще всего близорукость прогрессирует у детей сильнее. Поэтому лечение необходимо для стабилизации близорукости. И положительный опыт накоплен.
И в лечении любой болезни главное – это выстроить цель. Чего мы хотим добиться в финале этого лечения? Как это происходит при лечении близорукости?
И поскольку мы при близорукости ставим такую цель, что мы не можем ее исправить, это осевая близорукость, это удлинение.
Исправить глаз на 100% невозможно, но
осевую тем не менее близорукость нет. Еще бывает ложная близорукость в самом начале, когда это еще можно лечить каплями, там, на аппаратах и так далее. Если осевая близорукость, она необратима. И пациентам об этом нужно сказать. Но мы должны еще и остановить этот процесс у подростков, когда ребенок интенсивно развивается и растет. Поэтому вот это цель лечения, стабилизация близорукости. И если нам удается у подростков достигнуть стабилизации путем лечения в течение 2 лет, это очень хороший реальный результат.
А под понятием стабилизация что понимается? Что развитие близорукости дальше не идет и даже улучшается или нет?
Некоторые улучшения возможны, когда полностью процесс остановлен. Это бывает такое. Но на это не стоит ориентироваться, что близорукость как бы рассосется, испарится. Останется близорукость, потому что мы в детском возрасте короче глаз не сможем сделать.
В противном случае, я сейчас правильно понимаю, в противном случае близорукость будет развиваться по мере того, как ребенок растет.
Да, да. Вы знаете, просто порой, например, родители берутся за это, но достаточно хлопотное такое дело, трудоемкое, требует много внимания. По каким-то причинам останавливается. Приходит через 2-3 года, близорукость чаще всего увеличивается вот в 1,5-2 раза. То есть я это вижу часто.
За 2 года?
Да, да. Потому что особенно, если это все происходит в подростковый период. Поэтому близорукость надо лечить.
А это связано с тем, что подросток не соблюдает ваши рекомендации, рекомендации врача?
Это одна причина. А потом, знаете, это же другое состояние организма, это другой гормональный фон. В подростковом возрасте сейчас очень часто близорукость прогрессирует на 1 и более диоптрии в год.
А погодите, я вот сейчас примеряю на себя и напомню, что вот Вадим Алексеев у нас носит очки, я носил очки, сейчас ношу линзы. Я вспоминаю себя, я зрение по себе посадил именно в классе в 6-7, читал очень много при плохом освещении. И с тех пор у меня, ну, примерно одинаковое зрение. Прошло, извините меня, ну, лет по 30 уже, и уже даже больше.
Процесс остановился.
А вы говорите раз в год. То есть процесс, видимо, остановится, но я не лечил. То есть получается, что все-таки современные дети более подвержены этому заболеванию.
Они, во-первых, живут, да, они живут в другом информационном пространстве.
Окружающая среда.
У них другая окружающая среда, у них другие информационные технологии. То есть у вас этого не было. Планшетов,
не было.
Смартфонов. Сейчас же дети, особенно вот это последнее поколение, как родители говорят, дети просто живут в смартфонах. Там вся жизнь их виртуальная, все общение со сверстниками. А подростки, они понимают мир, они видят мир только через призму общения со сверстниками. Где это?
ВКонтакте.
Это да.
Просьба подвинуть, да, микрофон, да. Вам придется на двоих, потом мы будем придумывать, что с этим
орган зрения,
сделать, да.
Получается, живет абсолютно в одной дистанции. То есть есть даже такие исследования, я думаю, Ирина Юрьевна может там поправить меня, британских ученых, которые просто засекали время, проведенное вот в дистанции 30-40 сантиметров и там надаль. И оказалось, что современный школьник проводит больше половины времени именно вот в этой короткой дистанции. Это, конечно же, приводит к плачевным результатам.
Были такие исследования, причем на современных приборах и аппаратах, такие, предположим, как кератотопограф, когда исследуется именно состояние роговицы. Люди читали в течение часа, просто читали, и уже шли изменения состояния поверхностного вот этого слоя роговицы. То есть это очень сильное воздействие. А читали, в основном сейчас читают, это даже не книги читают, а все через электронное устройство.
Ирина Юрьевна, расскажите о методах. Я вот знаю, что, ну, насколько я понимаю, поверхностно есть оптические, медикаментозные
этапы.
И аппаратное лечение. То есть сейчас существует, вот, да, вы правильно сказали.
Подробнее об этом, да.
Значит, существует три основных таких метода подхода. То есть оптические, медикаментозные, аппаратные. Ну, медикаментозные, это ясно, это врач индивидуально назначает определенный ряд лекарств на приеме. Об оптических мы поговорили, но сейчас выделяют особую группу оптических методов, которые называются методы контроля над близорукостью. Вот если это обычные очки сферические, они уже не относятся к методам контроля. Это очки и контактные линзы особых дизайнов. Ну, например, перифокалы или перифокальные очки.
А расшифруйте, как они выглядят?
Они выглядят, знаете, совершенно обычно. Просто это очки прогрессивные или с диоптриями, которые меняются от центра линзы к периферии. Диоптрии убывают. И за счет этого на глазном дне, на периферии сетчатки, которые управляют ростом глаза, возникает четкое изображение. То есть это совершенно особая современная оптика. Точно такие же есть и мягкие контактные линзы. Их, к сожалению, пока нет в нашей стране, но они апробированы, например, в Китае. Ну, и это, конечно, ночные линзы. То есть вот эти методы, они относятся к методам контроля над близорукостью, то есть сдерживания близорукости.
А в сибирском конкретно, в сибирском центре профилактики лечения близорукости глаз, какие из этих методов у вас наиболее востребованы, какими методами владеете вы в совершенстве и применяете к своим пациентам?
Ну, мы, конечно, стараемся использовать все вот современные научно обоснованные методы, которые вообще в принципе возможны. У нас есть перифокальные очки, у нас есть мультифокальная оптика и ночные линзы.
А какие-то противопоказания существуют, что тому или иному ребенку, например, не показан вот этот метод лечения, а вот этот, наоборот, показан?
Это, конечно, существует. Но просто, знаете, если вот говорить, предположим, о лечении в аппаратном, оно очень разнообразное. И там у разных приборов есть свои показания и противопоказания. И когда врач пишет лист назначения, он знает, что вот на этом приборе этого ребенка нельзя лечить. Есть, например, прекрасный современный прибор, он называется «Визотроник». Это оптические тренировки аккомодации, очень эффективные. Но там нельзя ребенку лечить, например, лечить с расходящимся косоглазием. То есть это он такой индивидуальный очень подход.
И вопрос, на который, я думаю, ответ будет отрицательный все-таки, но уточнить, лечение безболезненное или есть какие-то формы, которые дискомфортные для ребенка?
Нет, лечение безболезненное, но есть, предположим, какие-то методы лечения, например, вот там нейростимуляция, то есть воздействие на биологически активные точки. То есть, ну, может быть, некоторое ощущение, может быть, у маленького ребенка дискомфорта, но рядом стоит добрая, ласковая медсестра, которая его уговаривает, объясняет. То есть это же особые подходы к детям лечения.
По-моему, самое неприятное в процессе, это когда в глаза закапывают, чтобы зрачки расширялись. А в глазах, насколько я понимаю, болевых нервов-то особо и нету.
Нет, что. Там очень сильная, конечно, иннервация, мощная иннервация. Но дело в том, что эти капли, которые расширяют зрачок, они все обладают таким вот пощипывающим действием, поэтому...
Дети не любят.
Дети не любят.
Ну и взрослые тоже, знаете ли, не очень-то...
Вы знаете, вот если вот говорить об аппаратном лечении, об этом, например, люди достаточно хорошо наслышаны. И часто меня спрашивают вообще, что это такое аппаратное лечение? Ну, с одной стороны, ясно, да, это лечение на аппаратах. Но, с другой стороны, оно правильно называется, вот как мы говорим, научно обоснованно, оно называется функциональное лечение. То есть все вот эти вот тренировки, занятия на приборах, они направлены на то, чтобы глазки, в котором вот произошла какая-то сбивка, нарушение, чтобы их настроить, чтобы они правильно начали функционировать. А приборов очень много разных.
Я напомню, что в эфире радио «Комсомольская правда» Новосибирск, программа «Полезное радио здоровье». И у нас сегодня в гостях Ирина Смирнова и Александр Ларшин из Сибирского центра профилактики и лечения близорукости Глазко. Сейчас у нас впереди реклама, затем новости, а после мы продолжим наш разговор.
Полезное радио. Здоровье.
16 часов 32 минуты. Это радио «Комсомольская правда» Новосибирск и программа «Полезное радио здоровье». У микрофона Дмитрий Чечеров и мой коллега Вадим Алексеев. Сегодня мы встречаем гостей из Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазко». Ирина Смирнова, директор центра, кандидат медицинских наук. Александр Ларшин, коммерческий директор.
Я, наверное, повторюсь с мыслью о том, что многие люди с проблемами зрения, они не знают о том, как быстро шагают технологии. Вот ты когда-то давно купил себе очки, и ты их носишь, 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 они уже все там затерлись, у тебя уже и зрение изменилось, но ты вот по привычке...
К сожалению, это так.
Пока, не дай бог, ты их не потеряешь или не разобьешь. Разобьешь. Даже не дай бог, а к счастью, если это произойдет, ты их заменишь. Поэтому мы не знаем о новинках. И также и мы с Дмитрием не знали о таком чуде, как ночные линзы, но вы нас в прошлом эфире просветили. Ночью надеваешь, во-первых, сны хорошего качества, а потом еще и днем снял, и все лучше стало видно. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как все это работает, как это устроено и каков режим применения.
Ночные линзы – это линзы особого дизайна. Это линзы, это жесткие газопроницаемые линзы. И они имеют форму так называемой обратной геометрии. За счет этой формы они влияют на поверхностный слой роговицы эпителии и его уплощают, и происходит перемещение клеток. Этого совершенно достаточно для того, чтобы фокус лучей сместился на сетчатку. И целый день было хорошее зрение. То есть это огромный плюс ночных линз, что в линзах спать – это ночная коррекция близорукости, прежде всего, и целый день хорошо видеть. И вот эта идея, она давно как бы витала в обществе, волновала умы ученых. Эта идея известна, там, может, порядка 50 лет. Но только когда появились совершенные технологии, произошел такой технологический прорыв, когда появились...
Именно в материалах, видимо, да?
Да, да. Когда появились газопроницаемые материалы, когда были разработаны новые дизайны, новые станки, тогда этот метод стал применяться широко. И сейчас он применяется все шире и шире. И это связано с тем, что это было, кстати, интересно, выявлено, что у него как бы побочное действие, что останавливает прогрессирование близорукости. То есть линзы-то создавались только для того, чтобы хорошо видеть днем и спать ночью. А было выявлено, и это было подтверждено научно, что они тормозят прогрессирование близорукости. И вот так как бы вектор ценности этого метода сместился.
Насколько я знаю, Виагра также получилась как побочный продукт.
Может быть.
Знаете, я еще вспомнил из своей жизни, может быть, для пояснение этого метода, как-то раз я уснул и с одной рукой на одном из глазиков. Ну и понятно, придавил что ручка, роговицу. Да, придавила глазик, я уснул, и потом, когда проснулся, я не мог ничего понять. У меня один глаз видел 100%, а другой видел плохо, размыто. Это вот как раз влияние, да, на поверхность. Вот я так
понимаю. Это было, конечно, более такое грубое, я думаю, физическое воздействие. Линзы, они действуют очень мягко. И их вот ценность этого метода еще и в том, что он абсолютно безвредный. Если, ну, как всегда, правильно пользоваться методом, он безвредный.
Ну, то есть, кому конкретно вы их рекомендуете?
Ну, во-первых, мы рекомендуем и применяем детям с прогрессирующей близорукостью. Прежде всего, подросткам.
А с какого возраста подростки?
Вообще, этот метод разрешен с 6 даже 7 лет.
Но чтобы дети были сознательнее, скажем так, в сознательном возрасте, когда они не смахнут нечаянно то, что им мешает на глазу.
Ну, иногда это происходит, но крайне редко, потому что, видите, линзы подбираются очень тщательно, ведь роговица имеет форму купола, преломляющей 40 диоптрий. Линза подобрана, и как бы купол с купола смещается, сместить-то трудно. Такие очень редко бывают случаи, хотя про это спрашивают родители. Этого не надо бояться.
А не могли бы подсказать, с какого возраста надо решать вопрос зрения ребенка? Вот смотрите, в 7 лет он пошел в школу. Ну, может быть, в 6 пошел. он на доске не видит, что пишет учитель, начинает жаловаться, и тут эврика, у ребенка оказывается плохое зрение. А раньше родители вообще замечают, они приводят к вам маленьких детей? И если не приводят, то в каком возрасте и как диагностировать проблемы со зрением?
Ну, вы знаете, на самом деле каких-то там возрастных границ не существует. Чаще всего, если приводят, то это сами близорукие родители. Они знают эту проблему, и они стараются как можно раньше проверить маленького ребенка. И в возрасте года, например, 3 лет, 5 лет перед школой. Это достаточно хорошо. Но это не часто происходит.
А чисто любопытно, а как ребенка в возрасте 1 год, как у него проверить зрение?
Вы знаете, для этого, во-первых, есть современные приборы диагностики, когда мы просто можем определить правильное положение глаз, состояние там глазного дна, есть косоглазие, нет косоглазия, мы можем определить оптику глаза на приборах, на современных. И кроме того, мы все равно можем ориентировочно проверить у него остроту зрения.
То есть это не как в стародавние времена, мы закрывали один глаз, МК и Б, там МШ и Б. Нет, то есть ребенок этого не понимает, то есть все аппаратным методом измеряется.
Существуют же специальные детские таблицы,
Зайчики, белочки.
Зайчиков и белочек нет. Не, ну зайчик есть, да. Поэтому есть вообще метод, знаете, мы вообще применяем такой метод финского офтальмолога Лео Хеверинин. Я вот с ней познакомилась на Всемирном конгрессе по офтальмологии. И все, что я там могла купить и привезти, именно специальные тесты для проверки маленьких детей. У нас даже есть видеоролики на нашем сайте глазка.ру. Это можно даже посмотреть, как их проверяют.
Вы, Ирина Юрьевна, такую вещь интересную произнесли. Близорукие родители, зная, что есть проблема, он сразу сам ведет ребенка.
Не всегда, да, в оптимальном
случае.
Забота есть, во всяком случае,
но
о зрении.
У меня эти слова вызвали вопрос, а насколько играет роль наследственность, близорукость и другие, может быть, проблемы со зрением, они передаются от отца к...
Да, конечно, генетическое влияние несомненно. Но дело в том, что генофонд нации меняется очень медленно, быстрее меняется окружающая среда. И сейчас факторы окружающей среды, они больше влияют на появление и развитие близорукости, чем генетическое воздействие.
Именно речь идет о технологиях, то, о чем мы говорили сегодня не один раз. Это гаджеты, раз гаджеты.
Очень быстро меняется окружающая среда. А генофонд просто не успевает. Хотя вот сейчас, например, звучит такая фраза. Мы живем в мире спонтанных мутаций, и эти спонтанные мутации совершенно непредсказуемы. Они вокруг нас, они внутри нас.
Может, Ирина Юрьевна, вы расскажете, как вот сейчас обстоят дела в Китае, вот просто для сравнения. Я просто помню,
знаете,
эти цифры.
Да, я просто была на...
Они здесь нас обошли, да?
К сожалению.
К сожалению, очень сильно. Особенно Южный Китай. Я была просто на таком Всемирном конгрессе по близорукости в Китае. И там, знаете, там такие цифры, например, 80-70% призывников юноши имеют близорукость. Южная Корея 96%.
Почти 100%.
Да, вот такие цифры. Там у детей, это дети, например, уже подростки, у них высокая осложненная близорукость там в 10-15% выражена. То есть там вообще катастрофа. Там есть государственные программы по предупреждению близорукости. И там, например, есть очень важный момент, когда просто в школу был введен, например, прогулка 90 минут по программе. И это снижало развитие близорукости на 10%.
Поэтому в течение какого периода?
Ну, это в течение года. Причем, знаете, это все научные исследования. Это вот не просто так как бы взято, это научные исследования. Считается так, что ребенок как минимум в день должен гулять 1,5 часа и смотреть вдаль.
289-99-33, телефон прямого эфира. Это радио «Полезное радио здоровья». Сегодня у нас в гостях Ирина Смирнова и Александр Ларшин из Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазка». Можно я примерю вашу технологию на себя? То есть вот мне 46 лет, у меня зрение -2,5, по крайней мере, линзы ношу такие. Чем может мне помочь именно ночные контактные линзы? Что я получу в итоге, через какой период?
Вы знаете, у вас будет совершенно, можно сказать, практически стандартный подбор, стандартный подход, и вы будете иметь хорошую остроту зрения. Но у вас есть одна особенность. У вас появилась вблизи так называемая пресбиопия или возрастной плюс. Это у всех людей появляется после 40 лет. Или синдром короткой руки. Поэтому здесь подбор будет некоторые иметь особенности. А видеть вы будете хорошо. И вдаль вблизи у нас есть такие пациенты.
Существуют методы коррекции зрения без очков, без доктора, без всего. Наверное, наиболее это было популярно года в 90-е, когда выучи английский за месяц, отремонтирую зрение за неделю.
Двухнедельные курсы композиторов.
Да, в том числе. Среди таких известных брендовых вариантов это улучшение зрения по методу Нарбекова. Что из этого действует, что не действует, и вообще ваш комментарий на этот счет?
Ну, я сразу хочу сказать, что офтальмологи за глазную гимнастику, она полезна, она улучшает функционирование глазодвигательного аппарата, кровообращение глаза и так далее. Ей все интересуются, но мало кто выполняет. В отношении других курсов, они все, вот эти вот восстановления зрения, они все были основаны на гимнастике американского офтальмолога Бейтса. И этой гимнастике уже, наверное, будет 100 лет. За 100 лет настолько изменилась наука офтальмологии, что нельзя опираться только на это. Это уже не считается научно обоснованным методом. И самое главное, те пациенты, которые этим очень сильно увлекались и хотели получить объективную картину этого результата, я не видела. Я исследовала на приборах, я не получила. Хотя субъективное ощущение зрения было лучше.
И сами они утверждают, да, наверное, да. За счет внушения.
Но если это проверить объективно, несколько таких пациентов было, никаких результатов чисто объективных не было.
Можете посоветовать что-нибудь полезное, гимнастика, например, но какие-то еще варианты, там, припарки, ромашка и что-то еще? Вот есть
про близорукость?
Да. Есть что-то, что немного может человеку сделать лучше?
Нужно делать глазную гимнастику. Я все-таки повторюсь. Нужно обязательно каждый день гулять и смотреть вдаль. И не забывать о том, что должны быть какие-то простые вещи. Вот привыкнуть делать перерывы. Каждые 30 минут должен быть перерыв. Потому что не слышат этого, не выполняют.
А так вот, положа руку на сердце, вот между вами, Александр Сергеевич, Ирина Юрьевна, очки и линзы, что лично вы посоветуете вашим потенциальным клиентам, ну и нам?
Вы знаете, я считаю, что у близорукого человека, поскольку резко ухудшается зрение вдаль, ведь близорукий в одну диоптрию вдаль видит только две строчки. Вот эти первые. То есть у близорукого должны быть очки. А далее как бы выбор еще за ним, за самим человеком. Это зависит от его потребностей зрительных, жизненных. Ну почему бы не иметь контактные линзы? Но только здесь уже сейчас приходится выбор делать. Или мягкие контактные линзы, или ночные линзы.
То есть одновременно сосуществует два метода, да?
Смотрите, это один из способов коррекции. Не бывает, чтобы вот один метод превалировал над другим. Ну, к сожалению, да, если что-то придумали, то сказали, вот это лучше всего, но, к сожалению, нет. То есть у очков есть свои плюсы абсолютные, у мягких контактных линз тоже, у ночных тоже. И есть свои, к сожалению, минусы. И, во-первых, врач рекомендует, да, с точки зрения каких-то отрицательных моментов. И человек, к сожалению, должен сам, вернее, к счастью, сам выбирает под свой образ жизни.
Поэтому уже можем предложить, раньше этого
конечно,
не было,
да,
выбора.
Ну, Ирина Юрьевна, Александр Сергеевич, кратко о том, как вас найти, куда ехать, куда звонить.
Наш центр расположен в самом центре города. Романова, 39, телефон 209-18-12.
Также
мы
у нас
ждем, чтобы помочь.
Еще есть замечательная группа «Город хорошего зрения». Сейчас как раз идет прямой эфир.
Да, у нас там идет трансляция, весь наш эфир шла трансляция. Ну, спасибо. Это была программа «Полезное радио здоровья» на радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Еще раз скажу, что у нас в гостях были представители Сибирского центра профилактики и лечения близорукости глазка Ирина Смирнова, директор центра, и Александр Ларшин, коммерческий директор. Всего хорошего, до свидания, будьте на нашей волне.
Берегите ваше зрение.
«Полезное радио». Здоровье.
Необходимо проконсультироваться со специалистом.